Радио Свобода. Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить об отношении россиян к вопросам, связанным с эмиграцией. Многие ли хотят уехать из России? Какие страны пользуются наибольшей популярностью? Каковы причины, толкающие людей в эмиграцию? В гостях у нас социолог Левада-центра Денис Волков, Жанна Заянчковская, заведующая лабораторией Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН. По телефону участие в передаче принимают поэт и журналист Алексей Зайцев, он уже 17 лет живет во Франции, и Вячеслав Сафаров, профессор физики университета Экс-Марсель, председатель Ассоциации российских ученых, работающих за рубежом. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушатели на нашем форуме в интернете отвечали на вопрос: хотели бы вы уехать жить в другую страну? Начну с этих сообщений. Вячеслав из Коломны. Конечно, хотел бы поселиться где-нибудь в Мюнхене или Зальцбурге и испытывать оттуда ностальгию по русским березкам. Только кому мы там нужны без денег и способности их зарабатывать? Иждивенцев там и без нас хватает. Владимир Алексеевич из Санкт-Петербурга. Побывал в качестве туриста почти во всех странах Западной Европы. Пожил бы месяца два, например, в Стокгольме или в Лондоне. Но уезжать из России навсегда не хочу. От себя не убежишь, надо налаживать жизнь на своей родине. Вера из Германии. Да, очень хотела, поэтому приложила все усилия, чтобы уехать. Уже давно живу в Германии и не представляю себе, как бы жила на родине на нищенскую пенсию. Нет пьяных, не услышишь сквернословия, от которого просто уши вяли. Кругом чистота, красота, удобство, добрые отношения. Дети и внуки тоже живут в свободном мире, и мы за них, как и они за нас, спокойны. Александр Родин из Санкт-Петербурга. Никогда не осуждаю тех, кто по семейным обстоятельствам принимает решение эмигрировать из России. Искренние сожаления вызывают только те, кто уезжает из Германии по политическим мотивам. Практически каждый такой случай – большая потеря для гражданского общества. Только умные, честные, духовные люди способны реально противостоять советскому оккупационному режиму. И такой фронт в первую очередь должен формироваться в самой России. Андрей Юдин из Москвы. В вопросе об эмиграции из России много зависит от вашей национальной принадлежности и меры национального самосознания, вашей самооценки, готовности быть человеком второго сорта, образования, степени владения языками и способности к владению ими, места жительства и так далее. С точки зрения нынешнего состояния российского общества, порабощенного полицейским государством, и перспектив его развития в лучшую сторону, эмиграция в одну из западных стран является хорошим выбором для большинства молодых россиян. Николай Кузнецов из Москвы. Уравновешенному обеспеченному человеку для постоянного места жительства лучше всего выбрать Мальту. Николай из Боровска. Трудный для меня вопрос. Неоднократно бывал в странах Центральной Европы, свободно говорю на английском и немецком. Мне очень нравится Германия. Но первое, что приходит на ум, когда тебя спрашивают, где бы ты хотел жить, это Италия. И народ там замечательный, и природа. Но вот что интересно. Все мои знакомые, проживающие в Германии, постоянно навещают Россию. Жалуются, что там жутко скучно, имеется в виду в Германии. Хотя и комфортно, медпомощь и прочее на высоком уровне. А здесь, по их словам, встречи, разговоры, воспоминания, в общем, интересно. Живая жизнь. Влад из Германии. Россия – прекрасная страна, много в ней лесов, полей и рек. А стремятся ли туда переехать, как в США, Канаду, Израиль, Британию или благословенную Италию? 25 миллионов русскоговорящих сидят в Европе, и Америке не желают знать о возвращении на свою историческую родину, где цена человеческой жизни приближена к нулю, а государство не может или не хочет тебя защитить, где все продажно, где Евсюкову правит бал, порядочных людей отстреливают десятками, где Сталин остается кумиром, а по московским улицам маршируют фашисты. Я бы не хотел жить в такой стране, хотя я люблю березки и суточные щи. Алексей из Питера. Перестраивать всю жизнь не хотел бы. Где родился, там и пригодился. Как хорошо. Уважаемые гости, попрошу вас прокомментировать мнение наших слушателей. Что запомнилось, с чем бы вы согласились, а с чем нет. Денис Волков, прошу вас.
Я, наверное, начну с того, что обрисую некоторые цифры. Нужно сказать, что размышляют так или иначе о том, чтобы переехать в другую страну, порядка 10-13% россиян. Но при этом какие-то реальные действия предпринимают не более 1%, что, как мне кажется, совпадает с данными демографов. Еще мне бы хотелось сказать, что хотя вроде бы не так, наверное, значимы эти цифры в масштабах всей страны, как может показаться, но мне бы хотелось здесь, наверное, обратиться к декларации Декларация прав и свобод человека от 1948 года, статья 13, где право на перемещение внутри, в рамках своей страны, а также перемещение за пределы своей страны и обратно является неотъемлемой частью любого человека. Мне кажется, вот в этом ключе право на миграцию, вопросы миграции касаются каждого. И с другой стороны, то, насколько человек может воспользоваться этим правом в той или иной стране, это является дополнительным критерием для того, чтобы сравнивать, ну, в первую очередь, Россию с другими странами, с мировым опытом.
Жанна Антоновна, прошу вас прокомментировать конкретно мнение наших слушателей.
Я хочу напомнить дискуссии 90-х годов, начала 90-х годов, когда только-только развалился СССР, и в западном мире ожидалась эмиграция из СССР в 20 миллионов человек. Назывались такие цифры. Прошло несколько научных конференций под знаком ожидания вот такого эмиграционного вала из бывшего СССР. И никто тогда не верил, когда, например, демографы говорили о том, что этого вала не будет. Эмиграция будет, но значительно более скромная. А Россия очень скоро станет страной иммиграции. И мне тогда сказали, у вас богатая фантазия на эти слова.
Но так оно и случилось.
Так оно и случилось, не прошло и 10 лет. И все могли убедиться, что такого иммиграционного вала не было. Хотя тяга россиян, и не только россиян, из всех бывших республик на Запад, она, безусловно, есть. Потому что люди всегда тяготеют туда, где жизнь более комфортна, где жить удобнее. И это естественно, ведь и к России тяготеют очень многие люди. И когда в 90-е годы у нас были границы практически открыты, то мы тоже сразу получили очень большую иммиграцию из Юго-Восточной Азии, просто яблочным порядком.
А вот замечание одного из слушателей о том, что иммигранты – это заведомо люди второго сорта в той стране, куда они приезжают. Насколько оно справедливо, на ваш взгляд? Это уже вопрос к Алексею Зайцеву и Вячеславу Сафарову. Вы сами когда-либо сталкивались с таким отношением в той стране, где вы живете? Вячеслав Иванович, прошу вас.
Ни в коем случае, никогда. Но это связано, конечно, с тем, что я вращался в определенной среде, академические круги, преподаватели университетов, я сам стал профессором университета здесь. Я одно время был заведующий большой лабораторией, у нас было 120 человек в лаборатории. Ну и когда вы заведующий, то ясно, что не все довольны вашими действиями, какие-то возникают конфликты. Но никогда я не ощущал отношения к себе. Ну вот приехал иностранец, здесь с нами командует, мы здесь сами разберемся. Нет, и все конфликты и регулировались, и обсуждались по существу дела. Ни в обыденной жизни, ни в отношениях с администрацией такого отношения не наблюдал. Первые годы наблюдались моменты, когда нужно было обновлять вид на жительство. Через это многие прошли. Эти службы, они специфические, они как-то ко всем относятся одинаково презрительно. Но это власть мелкого чиновника, который хочет показать, что вот он здесь что-то решает.
Алексей Зайцев, к вам тот же вопрос. Приходилось ли вам когда-либо во Франции чувствовать себя человеком второго сорта?
Нет, во Франции я никогда себя не чувствовал человеком второго сорта. Я вообще, наверное, себя не чувствовал никогда человеком второго сорта. Но в России меня каждодневно пытались сделать человеком второго, и третьего, и 25-го сорта.
А во Франции человеком какого сорта вы себя чувствуете?
Просто я дома. Я не знаю, я же не колбаса, чтобы определять сорт. Хорошего сорта, как все соседи.
Давайте послушаем голоса россиян. Хотели бы вы эмигрировать? С таким вопросом наш корреспондент Александр Мальцев обратился к жителям Улан-Удэ.
Да, потому что здесь работы нет в Бурятии. Я бы хотела за границу, может быть, в Париж.
Да, здесь-то все дотационное. Вся Бурятия чиновники и обслуживающий персонал. Одни бюджетники работают. Не в плане заработка приличного, не в плане развития личности, не в плане карьерного какого-то роста.
Нет, все зависит от человека. То есть, если он хочет чего-то добиться и постарается, мне кажется, что все-таки можно чего-то добиться.
Ну, там не для всех есть шансы пробиться. Поэтому пока я остаюсь здесь, посмотрим, что будет дальше.
Ну да, хотел бы. Город, где побольше перспективы, где устроиться на работу и так далее. Родственники, тем более, меня зовут, поэтому я намерен уехать.
Ну, в принципе, да. Ну, потому что уровень жизни в других регионах, скажем так, тут же Иркутск намного выше.
Я неохота здесь жить. Той специальности, по которой я хочу работать, здесь ее вообще нету. И не скоро, мне кажется, появится.
Ну, если бы я уехала, я бы уехала, скорее всего, в Улан-Батор.
Чем скорее, тем лучше.
Я хотела, а потом передумала. Но если будет возможность, то может быть.
Если была какая-то определенная гарантия трудоустройства, жизни, там, то, наверное, да.
Да, так, работу нам не дай. Придешь, просто скажешь свой возраст и говорят, до свидания.
Я думаю, что все-таки из кризиса наша республика выйдет.
Наверное, нет. Я уже привык здесь. Но у меня здесь все родственники похоронены. Я не понимаю, что, как уехать.
Да, в Южную Корею хочу, да.
Да. Ну, перспектив больше. У нас две возможности. Москва и Санкт-Петербург. Куда-нибудь туда, короче говоря.
Если вся молодежь уедет из Бурятии, то кто будет поднимать ее, спрашивается.
Нет, конечно. Нет, ну, как... Внуки у нас, вот
в Москве
ее.
Живут.
В Москве живут. Учатся в институте.
Ну, не очень далеко от Бурятии. Томск, вот такой что-то. Ну, Сибирь.
Нет, здесь, в общем-то, все замечательно. У меня есть и работа. Здесь же мои детки учатся. И вообще нравится мне наш город.
Нет, не хотел. Не понимаю, зачем. Они меня устраивают и Лонды.
Да, перспектив мало. Все же в деньги упирается. Ну, за границу, скорее всего.
Да, потому что здесь, видите, работы нет, во-первых. Во-вторых, здесь перспектив меньше, чем в других районах. Все равно охота видеть, как в других местах живут.
Ну, вообще, у меня сын хочет в Ленинград уехать. Но я уж здесь. Конечно, молодежи нужно отсюда уезжать.
Я житель, рождена в Бурятии. И Бурятию ни на какой другой край не сменю. Я богата детьми. Мне 83-й год.
Сама приехала сюда, с Иркутской области.
Все равно как-то и проще, и народ проще. Жить легче все равно.
Конечно, чувствуется кризис, но зарплату пока не уменьшили.
Все устраивает.
Да, нас устраивает все как в личной жизни, так и на работе.
Это были жители Улан-Удэ. Денис, скажите, чем объясняют свое желание уехать те россияне, которые такое желание высказывают?
Ну, в первую очередь, это желание уехать в те страны, где выше уровень жизни, где больше комфорта, приятнее жить. И это первое объяснение миграции. И политические мотивы у незначительного числа россиян, которые мы опрашивали. И как бы вот именно желание переехать в комфортные условия существования – это первый мотив. Но также работа, может быть, какие-то новые возможности, новые специальности, учеба, качественное образование. Для тех людей, которые как бы выбирают между российским и зарубежным, вот это является также мотивом. Но должен сказать, что по исследованиям Левада-центра с течением где-то 10-15 лет мы видим, что популярность зарубежного образования в России падает, что связано скорее как бы не с тем, что российское образование растет, а скорее растет, как бы сам, условно говоря, авторитет государства, сильной страны, и вот это влияет на желание людей уехать.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» социолог Левада-центра Денис Волков и Жанна Заянчковская, заведующая лабораторией миграции Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН. По телефону из Франции участие в передаче принимают поэт и журналист Алексей Зайцев и Вячеслав Сафаров, председатель Ассоциации российских ученых, работающих за рубежом. На волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Жанна Антоновна, по вашим данным, насколько велика сейчас последние годы эмиграция из России?
Как ни странно, фиксируемая эмиграция, статистически фиксируемая, очень невелика. Она сейчас измеряется, ну, 30 тысяч человек. Иногда даже меньше, иногда это меньше 20 тысяч человек в год, то есть примерно... Такой уровень, как было в конце 80-х годов, в то время, когда стартовала свободная эмиграция из России. Конечно, это не вся эмиграция, потому что значительная эмиграция явочным порядком, но она тоже не так велика. И то, что эмиграция, вот эта эмиграционная волна, которая была в 90-е годы, когда уезжало примерно по 100, иногда 120 тысяч человек в год, эта волна спала. И я согласна с Денисом, с данными их исследований, что в значительной мере это связано с новыми возможностями, которые открылись в России. Но и также с ограничениями въезда, теперь уже со стороны западных стран.
Вячеслав Иванович Сафаров, почему уехали из России вы?
Ну, я уехал в самом начале 90-х годов. Так случилось, что в 91-м меня пригласили коллеги на год работать во Франции. Ну и в этот момент, когда на середине этого пребывания, как раз этого периода, здесь произошел путч в России. Это в тот момент, когда я приехал на каникулы. Ну, честно говоря, я испугался, думал, не дай бог, будет гражданская война. И с семьей выехал туда продолжать вот этот год срока. Потом была работа по контрактам. В это время в России для научной работы, конечно, резко ухудшились условия. Здесь появилась такая возможность получить постоянную позицию в качестве профессора, ну, я ее и принял. Ну, так получилось, что я здесь и осел.
Алексей Зайцев, вы поэт, журналист, гуманитарий, у вас другая ситуация в жизни, нежели у ученых. И для вас, как для человека пишущего, могу предположить, особенно важна родная языковая среда. Вы уехали в разгар перестройки, вы в то время вели отдел поэзии в журнале «Огонек», печатали сами, были заместителем главного редактора журнала «Советский школьник». И тем не менее, вы уехали, все это оставили. Почему?
У меня было прозвище в Огоньке «Возвращенец», потому что я возвращался изо всех стран и вообще очень не любил быть за границей. Я полный лингвистический идиот и прочее, прочее. И во Франции я почему-то как-то не почувствовал себя за границей. Потом, гораздо позднее, вспомнил строчку Карамзина, что сердцу каждого путешественника милее его отечество, но есть тайное отечество для всех, это Франция. Ну и потом человек входит во взрослый возраст, а взрослый человек может критически смотреть, справляются остальные ребята с тем, что называют здесь государством, или не справляются. Я увидел, никаких признаков нормальной государственности я не увидел. Ну, вероятно, что-то во мне произошло, и я просто из Франции, у меня ноги не уходили.
Как влияет эмиграция на процессы, идущие в России? Какие проблемы создают, Денис, ваше мнение?
Я думаю, когда вот в этом смысле мы говорим о миграции, нужно посмотреть, кто уезжает в первую очередь, то есть кто приходит на смену тем людям, которые уезжают. Хотя, как я понимаю, эмиграция в Россию в разы превышает количество тех, кто уезжает, но мне кажется, что квалификация этих людей все же несколько ниже, чем квалификация образования тех, кто уезжает. Поскольку, по нашим данным, намного выше желание уехать среди наиболее обеспеченных, ну, не наиболее обеспеченных, да, но такого, что называется часто сейчас средний класс, то есть достаточно обеспеченные, достаточно образованные люди, которые хотят уехать для того, чтобы жить более комфортно. Вот в среде таких людей думает о миграции, ну, примерно каждый третий, и больше половины, практически 60% этих людей выбирают для своих детей за границу как дом. Все-таки уезжают инициативные люди, которые могли бы вкладывать в развитие страны, но тем не менее по тем или иным причинам они выбирают другую страну и работают там. И вот по данным международного опроса, все-таки приезжие люди, если сравнивать их с местными, они более активны, более подвижны, более находчивы.
Жанна Антоновна, влияние эмиграции на процессы, идущие в России, каково?
Самое, конечно, опасное для нас – это то, называется утечкой умов или брендрейном. Важно не уровень формального образования, потому что если распределить мигрантов, там высшее образование и по ступенькам вниз, то иммиграция в этом смысле тоже довольно благополучна, потому что пока что иммиграция в значительной мере русская. Это выезжают русские люди из стран СНГ, они тоже образованы, и они тоже хорошие специалисты. Но все-таки это не специалисты фундаментальных наук. Вы знаете, у нас было такое очень поучительное исследование. Мы опрашивали студентов, выпускников университетов, ну, не выпускников, а предвыпускников, четвертый курс, специалисты по информатике, те, которые нужны во всем мире. И вот в 94-м году у нас был очень высокий процент желающих уехать, и когда мы спрашивали, А что вам мешает уехать? Называли, например, ну, я не знаю, как сказать маме. Я не знаю, где взять деньги на билет. Вот такие вещи. Но когда мы опросили через год, всего год потребовался студентам, например, МГУ, чтобы они поняли, что просто так ехать незачем. И уже те ребята, которые серьезно собирались уехать, у них были отметки в среднем на балл выше по сравнению с теми, кто не хотел уехать. Они подналегли на язык. Они еще брали дополнительные занятия по компьютеру, несмотря на то, что это были студенты мехмата. Они уже наладили какие-то контакты. Никто уже не говорил, все равно кем работать, лишь бы уехать. Как, скажем, год назад. Они даже готовы были таксистами работать, на бензоколонках работать. А через год они поняли, что они не нужны там, как таксисты. И поэтому мне хотелось бы прокомментировать вот мнение людей из Бурятии. Они говорили, да, хотелось бы, потому что у нас кризис, нет работы. Так и там ведь кризис. Люди плохо представляют, что если они хотят там чего-то достичь, они что-то должны уметь делать как следует.
Ну вот, по некоторым данным, около 30 тысяч российских ученых сейчас постоянно живут и работают за рубежом. И около 300 тысяч россиян с высшим образованием. Насколько, на ваш взгляд, это серьезная проблема для России? Что такое отток?
Ну, понимаете, вот что касается 300 тысяч, это надо представлять, кто это за люди. Ведь у нас эмиграция, официальная эмиграция, в основном была так называемая этническая эмиграция. В том смысле, что отдельные люди определенных национальностей, немцы, евреи, греки, некоторые другие, чехи, поляки, имели возможность вернуться, въехать в те страны, у которых были специальные программы по приему этих людей. И поэтому, естественно, скажем, в еврейской эмиграции процент лиц с высшим образованием был очень высокий, но там было очень много пожилых людей. Ну, это не так опасно было. Гораздо опаснее, когда, например, весь выпуск определенных кафедр биофака МГУ оказывается через какое-то время на Западе. Просто есть группы, где ни одного выпускника не остается в России. Вот это гораздо опаснее, потому что это специалисты фундаментальных наук. Это те, которые могут двигать новые технологии и которые могут поднимать нашу экономику на совершенно другой технический, инновационный, как сейчас говорят, уровень. Без них об этом нечего и думать.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Общественное мнение». В ней участвуют Жанна Заянчковская, заведующая лабораторией миграции Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, социолог Левада-центра Денис Волков, а также поэт и журналист Алексей Зайцев и Вячеслав Сафаров, профессор физики Университета Экс-Марсель. Ведет передачу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Саратове сегодня проходит акция памяти антифашиста Ивана Хуторского, убитого в понедельник в Москве. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», активисты саратовского движения «Антифа» возложат цветы к мемориалу воинов, погибших в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Московские власти запретили антифашистам провести митинг и шествие. В Махачкале в результате взрыва мины-ловушки тяжело ранен боец ОМОНа. Сегодня же в Дагестане был убит боевик, пытавшийся заминировать автодорогу. В Индонезии спасены более 290 пассажиров парома, затонувшего вблизи острова Суматра. Сообщается о четырех погибших. Судно перевернулось в результате шторма. В Мюнхене состоится встреча президентов Азербайджана и Армении, посвященная поискам путей урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Накануне Ильхам Алиев заявил, что в случае провала переговоров Азербайджан может прибегнуть к военной силе. В Румынии проходят президентские выборы. Наибольшие шансы на победу, по данным последних опросов, у действующего президента Траяна Басеску и председателя Сената, главы социал-демократической партии Мир Чеджуаны. В индийском штате Ассам на северо-востоке страны в результате трех взрывов погибли 5 человек. Свыше 25 получили ранения. Израильская авиация нанесла в ночь на воскресенье 3 удара по сектору Газа. По данным агентства «Франс Пресс», ранения получили 8 палестинцев. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. В Сенате США сегодня началось обсуждение поддержанного президентом Бараком Обамой законопроекта о реформе здравоохранения. В Австралии более 1000 волонтеров привлечены к борьбе с лесными пожарами, которые бушуют на юго-востоке страны.
Продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде, со мной в студии Наталья Зорко, ведущий научный сотрудник Левада-центра, Андрей Юрьевич, социальный психолог, заместитель директора Института психологии Российской академии наук, и Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права. Мы продолжаем беседу об отношении россиян к смертной казни. А слушателей я прошу ответить на вопрос, нужно ли отменить в России смертную казнь. Давайте еще один опрос послушаем наш уличный. Должна ли Россия, как все европейские страны, отказаться от применения смертной казни? На вопрос корреспондента «Радио Свобода» Алекса Немирова отвечают жители Тюмени.
Отменить, я думаю, не должна. Нужно вводить это, просто необходимость такая, назрела уже. Дальше невозможно, это бандитизм этот. Россия бандитская превратилась в государство. Никаких моральных запретов уже не существует у человека.
Я против убийств. Я считаю, что никто не имеет права другого человека жизни лишать. Если это пожизненный срок, то получается пожизненное наказание. Но я однозначно против смертной казни.
За очень тяжкие, тяжелые преступления можно и смертную казнь не отменять. То есть, если там, например, серийный убийца или что-то в этом роде.
Вот я вот за отмену моратория на смертную казнь. Сколько мнений там высказывается, говорят, что это ничего не дает, что меньше преступность не становится. Мне кажется, вдруг все-таки меньше становится. Может, это повлияет на людей.
Вот на всех казнить вот этих, над детьми, которые надругаются.
Маньяки, педофилы.
Во, педофилы. А? Mm-hmm. Вот над ними надо, их потом не будет. А вот так их больше и больше становится. Бояться будут, задумаются.
Так трудно сказать об этом. Такой беспредел. Думаю, что надо усмирять людей. Может быть, будут задумываться, что ихняя жизнь тоже под угрозой.
Чем жестче убийство, тем жестче должен быть приговор. Соответственно, и нужна смертная казнь. Ну и тем более мир сейчас не такой уж мягкий, как раньше был, довольно жесткие сейчас люди и вообще сама жизнь.
Наверное, смертную казнь, может быть, и не нужно, но слишком мягкие меры. Знаете, у нас ищут причину, повод оправдать, дать помягче. Не надо. Пусть всю жизнь несет наказание.
Говорили жители Тюмени. И у нас уже есть звонок. Петр из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Все-таки я, вы знаете, очень взрослый, много над этим думал. И вот у меня есть такая мысль, что судья, 12 присяжных и палач объективно являются убийцами. Ведь это просто убийца в законе. Государство не имеет права увеличивать число убийств. Сидеть в тюрьме страшнее, чем быть расстрелянным. Это же совершенно точно.
Спасибо, Петр. Наталья, прокомментируйте.
На самом деле, мнение наших россиян, оно распадается пополам. Половина считает, 44%, что страшнее, смертная казнь или пожизненное наказание. Но я хотела бы сказать, что люди, которые, относятся, с таких гуманитарных позиций, которые против узаконенного такого убийства в виде смертной казни, которые считают, что преступник, все-таки совершивший тяжкое преступление, может покаяться, может измениться, что, в принципе, человек мог бы и простить такого преступника, они скорее выступают не за смертную казнь, а как раз за пожизненное наказание, считая его как раз более страшным, потому что человек проживает свое наказание при жизни. смертная казнь, она как бы как наказание, она страшна до момента смерти, но как бы человек не может пережить это наказание.
Валентин из Рязани нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я не буду касаться вот практической стороны применения этого дела, ну там следователи, суда и так далее. Я просто хотел сказать о том, что всякое вот это преступление, оно ведь для чего существует? Для того, чтобы каким-то образом удовлетворить пострадавшего, если он еще остался жив, и предупредить общество о том, что оно может, любого члена общества, что он получит в результате совершения подобного акта. Вот так вот, здесь возникает вопрос, что если человек, значит, умер после убийства, понятно, что он умер, то ему уже ничем не поможешь. Можно помочь только оставшимся живых, их предупредить как-то об этом деле. Так вот, позволяет сделать вот смертная казнь или, наоборот, не позволяет сделать эту смертную казнь? Спасибо.
Андрей Юрьевич.
То есть высказывание прозвучало в форме вопроса, я на него могу ответить. Вот коллега говорил о исторических свидетельствах неэффективности смертной казни, но исторические свидетельства, они всегда очень нечисты, потому что совершенно невозможно изолировать влияние всех прочих факторов. А что касается вот более конкретных, хорошо организованных исследований, то вот, например, вот американские исследования свидетельствуют о том, что одна смертная казнь позволяет предотвратить 75 убийств на следующий год. Я не знаю, как это считали, в общем, существуют и несколько другие цифры от того, что одна смертная казнь предотвращает от 3 до 18 убийств, но так или иначе, в общем, все конкретные исследования этой проблемы, в общем, показывают, что все-таки вот сдерживающим действием на общество смертная казнь обладает. Совершенно неправильно вот часто звучащая точка зрения о том, что пожизненное заключение психологически хуже смертной казни. Ну, для некоторых людей это возможно так, но все-таки для большинства людей, об этом уже свидетельствуют психологические исследования, все-таки жизнь – большая ценность, чем свобода. И потерять жизнь большая часть людей боятся больше, чем потерять свободу вследствие пожизненного заключения. Кроме того, у тех, кто отбывает пожизненное заключение, все-таки, как правило, есть надежда. А вдруг что-то произойдет, в результате чего я выйду на свободу. Я еще хочу привести высказывание одного исследователя этой проблемы, Нейси Могана, американский исследователь из университета штата Луизиана. Он сказал так: лично я против смертной казни, но мои исследования свидетельствуют о ее эффективности. Вот это образец не только вот некой противоречивости этой ситуации, но еще честности исследователя, который признает те данные, которые противоречат его личной позиции. Чего мне хотелось бы пожелать многим нашим сторонникам отмены смертной казни.
Вы знаете, можно я добавлю? Я не могу не вспомнить ситуацию с набережно-челнинской группой. В 94 году были расстреляны трое членов этой группы, а в 95-99 году их последователи совершают 22 новых убийства. Поэтому, знаете, практика, теория – это очень хорошая вещь, но когда читаешь реальные уголовные дела, когда сталкиваешься с реальными судьбами, вот это профилактическое, сдерживающее значение смертной казни, оно вызывает очень большое сомнение.
Вот я говорю про формальную логику. А если бы эти люди получили пожизненное заключение, сколько убийств решили бы их последователи? Вы думаете, меньше?
Я думаю, что если бы люди получили пожизненное заключение, их последователи нисколько убийств бы не совершили, потому что они были бы найдены, они были бы изобличены. И, кстати говоря, одним из инициаторов того, чтобы главаря этой банды подвести под расстрел, был тот самый следователь, который состоял членом этой группы, заодно расследовал ее, и для него было жизненно важно не допустить, чтобы человек, обладающий информацией о том, где скрываются его подельники, он дошел до следственных органов и помог их найти и изобличить.
Конечно, можно предположить и прямо противоположное тому, что вы говорили.
Да, предположить можно все что угодно, но, знаете, факт прямо вещь.
Нет, но вы за факты выдаете ваше предположение, что, наверное, тогда бы были найдены сторонники.
Я за факты выдаю вещи, установленные судом, установленные исследователями, а если вам они не нравятся, и вы хотите их называть предположениями, пожалуйста, опровергните их не на уровне ваших эмоций, а на уровне конкретных знаний, конкретных логических выводов. Формальная логика она для всех, она в том числе и для вас существует.
Но вы их не делаете, когда вы строите предположение о том, что сторонники этих приговоренных к смертной казни преступников были бы найдены.
Послушайте,
это ведь только предположение.
Послушайте, я никаких предположений не строю. Я говорю совершенно конкретные вещи, что человек, осужденный к смертной казни, собирался сообщить о том, где скрываются его сторонники. Это есть в материалах уголовного дела, точнее, члены его группы. Но он не сделал этого, потому что очень быстро было рассмотрено рассмотрено дело в суде, все моменты, все эпизоды, вы знаете, вы, может быть, когда попадете в судебный процесс, вы увидите, вот человек раскрывает рот и говорит, я хочу сказать об этом. Судья его прорывает, говорит, извините, это не относится к материалам рассматриваемого уголовного дела. Есть такое понятие, коллега, оно называется пределы судебного рассмотрения. Вот если этот вопрос выходит за пределы судебного рассмотрения, то говорите об этом в судебном процессе или нет, зависит уже не от вас, как от участника процесса, а от судьи. Понимаете, вы немножко познакомьтесь с судебным процессом, а потом будете про эти вещи рассуждать. Предположение это или факт?
Станислав из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Самое главное, что хочется отметить, это, конечно же, смертная казнь – это только средство устранения возможности для следствия, для продолжения, потому что всякое следствие всегда имеет веты. И характернейший пример – это смертная казнь Саддама Хусейна в той знаменитой Америке, где исследование вопроса имело несколько большее значение, чем показательная казнь. Но помимо вот такой вот экстремальной, конечно, версии с примером, необходимо, наверное, вспомнить, что для самой жертвы смертной казни ничего особенного не происходит, заметить ее не удается. И даже испуга для таких людей, которые, возможно, приговариваются к смертной казни, даже испуга и того добиться абсолютно невозможно.
Ну, это, наверное, к психологу все-таки. Все-таки испуг-то бывает или нет?
Ну, вы знаете, тут просто речь идет, точнее, должна идти о разных категориях потенциальных преступников. Но, естественно, шахида, который сознательно идет на смерть, смертной казни не остановишь, не испугаешь. А маньяка-убийца, наверное, тоже. Но все-таки вот для большинства людей смертная казнь является, безусловно, сдерживающим фактором. И об этом говорят результаты самых разных исследований. Кстати, я согласен с коллегой, что, в общем, этот вопрос надо обсуждать по возможности не эмоционально, хотя это трудно, конечно, в таких вопросах совсем астрагироваться об эмоциях, но при этом обращать внимание на самые разные факты, и вот на те, которые он приводит, и на те факты, которые не очень вписываются в его позицию. Вот факты, которые не вписываются в его позицию, в частности, основаны на психологических исследованиях, демонстрирующих, что вот для большинства людей действительно жизнь – это самая высшая ценность, и большинство людей жизнь боятся потерять больше всего, и вот для этих людей действительно смертная казнь является сдерживающим фактором. Хотя, еще раз подчеркну, далеко не для всех.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» социальный психолог Андрей Юревич, социолог Наталья Зоркая, правозащитник Андрей Бабушкин. На волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. С пейджером. Мне кажется, что выход в введение отложенной смертной казни на срок достаточно для выявления судебной ошибки, считает Владимир. Александр полагает, что нельзя отменять смертную казнь за убийство с использованием служебного положения, так как жертва становится совершенно беззащитной, не может оказать никакого активного сопротивления. И Сергей Митрофанов из Москвы против смертной казни, так как возможны ошибки. К тому же государство ответственно за то, что на его территории рождаются и вырастают преступники. И Яков из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Хотя я человек крайне левых взглядов, мне совершенно не близки позиции однопартийцев, я имею в виду коммунистов. Я категорически против смертной казни за профессиональную армию. Категорически. Потому что считаю себя демократом по убеждению. Для меня совершенно неубедительные аргументы Юревича. Я ему все время, конечно, этого не желаю, но мне было бы очень любопытно узнать, как бы он себя почувствовал, если бы он сам посадили бы в эту камеру, и он был бы в этом невиновен. Так что, по мне, лучше действительно отпустить 100 виновных, чем казнить одного невиновного. И вообще, я считаю, совершенно неправильно отнимать человека жизнь, даже убийцы, насильника и негодяя. Пусть сидит пожизненно. Действительно, без права амнистии и без права выпуска на свободу. Но сидит. Вот так. Вот это мое убеждение глубочайшее. До свидания.
Понятно. Ну, наверное, я, как любой из нас, почувствовал бы себя очень плохо на месте невинно осужденного, но так же плохо любой из нас почувствовал бы себя на месте человека, которого убивает, там, насилует, грабит, человек, который по ошибке выпущен на свободу. Так что, ну, я согласен вот тут с тем, что здесь арифметика неприменима. Вообще, вот можно ли 100 жизнью людей, находящихся на свободе, заплатить за одну жизнь невинно осужденного человека? Да, это вопросы, где простая арифметика не действует. Но, тем не менее, вот когда высказывается такой аргумент о полной неприемлемости вот ситуации, когда невинно осужденный может быть приговорен к смертной казни и так далее, все-таки нужно соотносить вот эту возможность с другой возможностью, что 10 человек действительно виновных выйдут на свободу, и каждый из них совершит еще по 10 преступлений. Надо учитывать и то, и другое.
Но это же тоже арифметика.
Вы знаете, хотел бы прокомментировать слова про отложенную смертную казнь. Понимаете, в чем дело? Вот в судебной практике известны случаи, когда судебная ошибка скрылась через... У меня был случай, через 8 лет скрылась в отношении приговоренного смертной казни. В отношении человека, приговоренного 20 годам, у меня был случай, когда судебная ошибка скрылась через 24 года. Из истории известны случаи, когда скрывалась она через 2 поколения. Поэтому говорить об отложенной смертной казни очень тяжело. И если мы с вами говорим о том, что же тяжелее для человека, страх смерти или не свобода, давайте с вами все-таки не будем забывать, что люди, совершающие преступления, за которые назначена смертная казнь, это люди с особым мышлением, мышлением ситуативным. Они не способны к прогнозу, они не думают ни о своем будущем, ни о будущем своей семьи. А вот находиться в камере площадью 5 квадратных метров, где вместе с тобой сидит еще один или двое убийц, и ты получишь право на длительное свидание, право потрогать руку своей матери или похлопать по плечу своего сына только через 10 лет, да и то есть у тебя не будет каких-то нарушений в виде расстегнутой пуговицы, это действительно вещь, угнетающая для человека.
Спейджер, смертная казнь – это ритуальное умерщвление человека, уже не могущего нанести вред. Она плодит палачей убийц, разрушая их души, как и все общество, никак не возмещая ущерба потерпевшему. Категорически против, Юрий. И Павел из Екатеринбурга у нас на линии. Здравствуйте.
Добрый день, господа. Когда люди какое-то приспособление, инструмент применяют, они должны учитывать побочное воздействие этого инструмента. Допустим, лекарство имеет побочное воздействие, прямо на упаковке написано. То есть имеется в виду, вот мы применяем эту смертную казнь, побочное воздействие этой казни. Допустим, само государство, оно способно отделить убийц от неубийц. Оно само сколько убивает, сколько оно убило, какие оно меры приняло для возмещения ущерба тем, кого оно убило и продолжает убивать. То есть можно ли этому инструменту доверить решение вот этих проблем с наказанием убийц и с устранением убийств? Спасибо.
Кто прокомментирует?
Побочных явлений смертной казни очень много. Я не забуду женщину по фамилии Горбатенкова. У нее сын был приговорен к смертной казни и казнен за... Ну, с моей точки зрения, там имела место судебная ошибка, хотя мы и не добились отмены приговора. Вот она 10 лет ко мне приходила и говорила: Андрей Владимирович, вы поверьте, его помиловал президент, он находится где-то в тюрьме, найдите мне моего сына. Это был единственный сын у женщины, которая, молодость которой пришла на годы участия в партизанском движении. И вы знаете, побочных воздействий, кроме воздействия на родственников казненных, кроме воздействия на самих людей, которые исполняют смертную казнь, необычайно много. Ведь не забывайте, кто первыми выступил против смертной казни? Не журналисты, не психологи, даже не правозащитники консолидированно выступили против смертной казни, когда еще среди правозащитников было два различных мнения, надо или не надо отменять смертную казнь. Работники уголовной исполнительной системы, то есть те, кто казнили, и судьи, они сказали: мы не можем брать на себя ответственность за человеческую жизнь.
Николай из Мичуринска нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу задать вопрос господину Бабушкину. Вы же прекрасно понимаете, что российская концлагерная система замечательно выполняет смертные приговоры. Зачем ее отменять, когда она осуществляется? Мы можем вспомнить такой случай. Вот Салман Радуев, лидер повстанческого движения, он был убит в лагере для пожизненников. Зачем там смертную казнь это самое осуществлять реально, когда ее можно подспудно, так сказать, приводить в исполнение? А ведь концлагерная система России, она хуже самой смерти. И вы правильно сказали, что только через 10 лет дают свидание. И кто, собственно говоря, выйдет из Перми или из огненной земли, или из других вот этих душегубок концлагерных? Будьте любезны ответить.
Вы знаете, мне известно 5 человек, которые были приговорены к смертной казни и на сегодняшний день освободились. Это достаточно нормальные с нашей точки зрения люди, в том плане, что их ценности, их взгляды за эти 15 или 18 лет, что они отсидели, они радикальным образом изменились. У них изменилась цель жизни. Если когда там в 22 года он совершал преступление, и что ему нужно было? Удовольствие, девочки, деньги, выпивка, возможность безнаказанно куражиться над людьми, то сегодня для него является ценным его собственный ребенок, его старушка-мать, уважение в обществе, эти люди изменились, хотя, в общем-то, они прошли, как вы правильно сказали, через концлагерную систему. Ну, вместе с тем хочу обратить ваше внимание, что вот жесткость отношения к людям, которые находятся в местах лишения свободы, и попытка как-то изменить взгляды на жизнь, их морально-ценностную ориентацию, эти вещи, которые, несомненно, должны дополнять друг друга. Но то, что у нас в стране по-прежнему существует латентная смертная казнь, и вы привели удачный пример с Салманом Радуевым, ну, с этим спорить я не могу. Действительно, к сожалению, бывают такие ситуации, когда наше государство очень хочет, чтобы кто-то не вышел на свободу, и этот человек на свободу не выходит. Хотя, должен снова же оговориться, что в конце, сейчас, в 2009 году, уровень смертности в нашей уголовной исполнительной системе, слава богу, ниже, чем 15 лет назад, почти в полтора раза.
Наталья Зорко?
Я хотела вот что добавить, что, конечно, в стране, пережившей тоталитарный режим и массовые репрессии, ценность жизни самой, она чрезвычайно низкая. Это подтверждают наши опросы. И я хотела бы просто заметить вот, по поводу страха потерять жизнь. По всем нашим данным, среди страхов, страх смерти, оказывается, занимает нижние позиции. Это тема, которая вытесняется как бы из сознания. Ценность жизни... Российский человек считает, что его жизнь в этой стране ценится очень низко. Когда мы задаем вопрос, где полнее реализуется право на жизнь и защищается право на жизнь, то 70% говорит на Западе и 14% говорит в России. Поэтому это животный страх, наверное, да, но это не ценность жизни. А человек, который сидит в пожизненном заключении, возможно, имеет шанс действительно как-то измениться и переосмыслить свою жизнь, и, может быть, приобрести какие-то новые ценности. Мы знаем массу документальных фильмов известных, романов, примеров из художественной литературы, где действительно как бы эта проблема очень глубоко разбиралась, что такой шанс у человека должен быть.
Наталья, все-таки вот ваши данные говорят о том, что человек считает, что его жизнь ценится низко в этом обществе, или да. Он сам ее ценит низко?
Он и сам ее ценит, низко, и она ценится низко.
Я думаю, что эти вещи взаимосвязаны.
Да, это связанные вещи. И с этим связано взаимное насилие и жестокость в обществе. Связи. Нет, с этим связана и жестокость в обществе, и взаимная агрессивность. Мы живем с кодом насилия, мы не признаем как бы прав другого.
Я думаю, что там есть и прямая, и обратная связь.
Николай из Свердловской области у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня к вам простой наивный вопрос. А зачем, для чего создавалось наказание, проступок, преступление, 10 лет, 20 лет, смертная казнь и так далее? Для чего все это создавалось изначально? Это первый вопрос. Второй вопрос. Я против смертной казни. И все-таки мы сейчас живем в 21 веке, и 18, и 19, и 20, мы все-таки выросли, и очень сильно выросли. Поэтому надо опытом этих трех веков хотя бы основываться.
Действительно, 5 раз у нас в стране отменялась смертная казнь, в том числе впервые это было сделано в 18 веке при Елизавете Петровне. Но зачем нужно уголовное наказание? Говорит часть 2 статьи 43 Уголовного кодекса «Восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и недопущение этим человеком и другими людьми новых преступлений». Ну, конечно, здесь примешивается множество других факторов, в том числе и стремление расправы, в том числе и разборки одних элит в отношении других. Все это, к сожалению, влияет на процесс исполнения наказания и на определение тех целей, ради которых наказание исполняется.
Ну, кстати говоря, вот в случае со смертной казнью исправление, да, осужденного, ведь эта цель не достигается.
Она не достигается. Ну, поэтому и говорится в Конституции, что смертная казнь является исключительной мерой наказания. Понимаете? Понятно совершенно, что перед смертной казнью такая задача не ставится. Кстати, очень много различных других, скажем, упущений у законодателя. Ну, например, люди, осужденные к пожизненному лишению свободы и к смертной казни, столкнулись с такой вещью. Они ссылаются на одну из статей Уголовного кодекса, где говорится о том, что если объединяются друг с другом наиболее строгий вид наказания в виде лишения свободы и другой вид наказания, то окончательно назначается наиболее строгий вид лишения свободы. И здесь они говорят, мне за одно преступление назначили 15-20 лет, как наиболее строгое срочное лишение свободы, за другое наказание назначили смертную казнь. Почему? Путем сложения наказаний, ко мне частично, естественно, сложение наказаний, ко мне принята смертная казнь. Очень много ляпов в законодательстве.
С пейджера. И в России, в мусульманских странах существует самосуд. Маньяков и убийц прилюдно убивают жителей, не дожидаясь суда. Отношения отношение гостей в студии к этому явлению? Сергей из Москвы спрашивает. Андрей Владиславович, как вы к этому относитесь?
Вопрос, по-моему, риторический, негативный, конечно.
Наталья.
Ну, отношение негативное. Другое дело, что мы задавали такой вопрос, следует ли восстановить публичные наказания и казни, и порядка 30% за это. То есть уровень агрессии и жестокости, он очень высокий в обществе. И это связано с тем, что такая большая часть людей за смертную казнь.
Проблема не только здесь в агрессии и жестокости, проблема в том, что часто общество сомневается в том, что суды и правоохранительные органы поступят справедливо с этим человеком. Поэтому, знаете, конечно, нельзя это поддерживать, но с пониманием отнестись в некоторых случаях к этому, тем не менее, можно, к сожалению.
А чем вы объясняете высокий уровень агрессии и жестокости в обществе, Андрей Владиславович?
Ну, тут причин очень много. В общем, и псевдолиберальные реформы, которые, как всякая свобода, высвобождают в человеке не только все лучшее, но и худшее. Это, конечно, ну, не то что разрушение, такое слово нельзя употребить, но сильное ослабление правоохранительной системы, правоохранительных органов. Это совершенно неадекватное понимание свободы в нашем обществе, которое возникло в начале 90-х годов и, в общем, сводится к ее пониманию как вседозволенности, расхлябанности и так далее. Ну и много самых разных причин. Ясно, что это очень сложное явление, какое-то одно простое объяснение здесь дать невозможно.
Наталья, ваше мнение?
Ну, я вот хотела бы возразить насчет псевдолиберальных реформ и к такому пониманию свободы. Это общество так воспринимает либеральные ценности.
Я об этом и говорю, это так у нас воспринимается.
Это само общество такое, оно это, так эти ценности трансформируются здесь и принимаются. Мне кажется, что главное это в том, что человек себя по-прежнему чувствует полностью зависимым от государства, с одной стороны, а с другой стороны, полностью незащищенным. И вот это вот противоречие, оно как бы порождает, с одной стороны, огромные страхи, тревоги, а с другой стороны, внутреннюю агрессию, которая изливается и вовне.
Да, извините, конечно, вот влияние средств массовой информации тут тоже нельзя списывать со счетов, потому что, ну, количество демонстраций с целью насилия и агрессии.
Да. Хотели бы это сказать, просто. Единственное, хочу добавить, это разрушение общественной морали. Что реформы были псевдолиберальными, то есть общество дало властям карт-бланш на одни реформы, а власти делали совершенно другое, что общество им не решало делать. К сожалению, это было так.
И на этом мы завершаем на волнах Радио Свободу программу «Общественное мнение», в которой участвовали социолог Наталья Зоркая, правозащитник Андрей Бабушкин, социальный психолог Андрей Юревич. Вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Большое спасибо всем, кто позвонил нам в эфир или прислал сообщение. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свободы.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».